Образование сегодня.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Программа «Образование сегодня» на волнах радио «Логос Рязань». В студии ведущий программы Тимофей Трофимов. Напоминаю, что мы вещаем на частоте 102,5 FM в городе Рязани. И в программе «Образование сегодня» в том числе мы разные вопросы и образовательной деятельности, и научный затрагиваем. И вновь у нас в студии Анна Усачева, кандидат филологических наук, научный сотрудник исторического факультета Хельсинкского университета, исследователь. Ань, здравствуй.
Здравствуй, Тимур. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Очень рада снова быть у вас в студии.
Ну что ж, уже поговорили мы о основных тенденциях в научной жизни в Европе. Хотелось бы теперь поговорить о том, а как живется простому русскому человеку за рубежом. И даже, может быть, тут будет шире, не просто преподавателю вуза там, да? Или студенту, а просто вот русскому человеку, который оказывается в новой среде. Угу. Вот. Насколько это сложно, какие вообще проблемы возникают, как они разрешаются, есть ли вот эта пресловутая тоска по России. Нам, наверное, можно начать с того, когда ты оказалась за рубежом. Как это было, где ты оказалась и как все проходило?
Ты знаешь, да, это надо далеко забежать назад в историю, вернуться. Пожалуй, я начну вот с какого момента. Дело в том, что когда я защитила диссер в Москве, в МГУ, поначалу, естественно, пока я была аспиранткой, все эти 3 года аспирантуры, мне казалось, что я его сроду не защищу. Я очень боялась, потому что такие многоумные профессора...
Требования,
да. То есть было, конечно, очень страшно. И действительно были суровые требования, потому что, вот как я упоминала, необходимо было быть знакомой с литературой на всех языках, в том числе там на французском, немецком, даже что-то было на норвежском по моей теме, ну, я имею в виду помимо английского, да, а я в то время поначалу знала только английский, вот, поэтому мне приходилось в каком-то ускоренном формате хоть как-то учить эти языки, хоть как-то с ними знакомиться, и еще сложность была в том, что этой литературы вообще в России, в общем-то, и не было.
А можешь сказать тему исследования?
Диссер я писала по... Вот у Григория Богослова есть такие очень интересные две речи против императора Юлиана, который известен у нас как Юлиан Отступник. И дело в том, что сразу же после смерти этого императора его большой друг, ритор языческий Либаний, тоже написал несколько речей про императора. И, соответственно, было очень интересно сравнить вот такой православный взгляд на этого человека и языческий. Но как бы это было такое историческое исследование, риторическое исследование, потому что Григорий Богослов по специальности, по профессии, в общем-то, был ритор, и поэтому с Либанием он состязался профессионально как ритор. И здесь очень интересный такой был срез, потому что Либаний, вот надо понимать, что для него со смертью Юлиана уходила его эпоха. То есть вот эта эпоха языческого могущества. Император, который был философ, который благоволил риторам, философам. И, в общем-то, знаете, язычество для него было не столько каким-то страшным и кровожадным культом, сколько просто государственной традицией. То есть вот представьте, что, например, есть в государстве какие-то традиции. Наша государственность очень сильно ассоциируется, например, вот сейчас с Второй мировой войной. Да? Это не религия, это просто вот традиция, дань уважения. И вот вы представляете, что вдруг приходят какие-то новые правители, которые говорят, вы знаете, мы вот этот для вас святой там праздник, да, мы его больше не отмечаем, потому что он для нас... То есть ломка традиционных,
устоев,
культурных, да, вот этих социальных
устоев.
И, конечно, возникает страх, пустота, отторжение поначалу. Это была реакция вот такой языческой интеллигенции. Как так? Все, на чем зиждилось наше общество, должно сейчас кануть в лету. И здесь перед православными, православной интеллигенцией, тоже встал очень серьезный вопрос, важная такая задача, потому что, в общем, то, чем занимались первые 3 века, апологеты, апостолы, они просто проповедовали религию, то есть проповедовали учение Христа. А в IV веке, ну и позже, уже стала более важная задача после вот как раз Медиоланского эдикта, да, и легализации христианства Константином, возник вопрос а что вот эта вот новая религия может дать для государства? Какую новую традицию она может сформировать? Потому что, понимаете, мало просто взять и сказать, что вот был Христос, он был Богом, мы в него все верим. Ведь при этом замещается весь культурный пласт, языческий уходит, и вот эта новая религия, она должна что-то новое предложить и сформировать. И людям нужно объяснить, можно им продолжать читать Гомера, который вот для них Гомер, как наш Пушкин и Толстой. Ну как его не читать в школе, извините меня, на этом построено образование. Или Платон, он философ, что нам теперь не читать Платона, потому что христиане пришли к власти. В общем, христиане были вот в таком затруднительном положении, им надо было на основании своей христианской религии выработать полностью новый, так сказать, кодекс, культурный код, как сейчас принято говорить. Непонятно, что это значит, но... интуитивно.
Ну, предположим, да.
Да-да-да.
По сути дела, основание того, что мы сейчас имеем, той христианской культуры богатейшей, которая, естественно, к IV веку что-то существовало. Главное, существовало, конечно же, Писание, существовало предание, но того богатства, это я когда с детьми в школе работаю, и буквально вот возник вопрос объяснения вопроса боговоплощения, что говорю, ну вот представляете, Бог воплотился, то есть это совершенно не для языческого сознания вообще неадекватно. Совершенно сверхчеловеческий, как это Бог стал человеком, как это объяснить? А мне один сидит ученик, говорит, ну что тут непонятно, Бог стал человеком. Говорит, тебе понятно, тебе так легко воспринимать. Ты все-таки наследник огромной, богатейшей культуры, двухтысячелетней. Даже не надо задумываться. Да? Хотя если начнешь задумываться и опять проходить тот путь, который проходили те люди, возникнет огромная куча вопросов, на которые ты можешь, ну, надо будет искать ответ уже, конечно же, по крайней мере, ты знаешь, где этот ответ искать.
Да, конечно.
А тогда людям надо было его вырабатывать, получается.
Да-да-да, и дерзать его вырабатывать, потому что вот мы сейчас, чуть что у нас какой-либо вопрос, мы сразу бежим к отцам. Да, ищем ответ у отцов. На самом деле, даже, я бы сказала, слишком часто мы бежим к отцам, потому что иногда нужно все-таки задуматься.
Своей головой подумать, да?
Да, потому что, знаете, все равно мы читаем только то, или мы воспринимаем только то, что наш организм в состоянии воспринять. То есть мы видим мир
понять
таким,
то,
какими
мы
являемся, а не такими, каким является мир сам по себе. Поэтому очень часто создаются такие диаметрально противоположные интерпретации отцов церкви, потому что люди просто интерпретируют, исходя из своего восприятия, при этом не отдавая себе отчет и даже не интересуясь реалиями того времени. То есть буквально даже слова, которые написаны в этом тексте, они могут иметь совершенно другое значение. Не то, естественно, которое в переводе они имеют для нашего слуха. Поэтому, в общем, это такие вопросы все очень сложные, но, с другой стороны, интересные и вдохновляющие.
То есть работа, твоя диссертация, она подразумевала сбор всей имеющейся информации по вот этим посланиям, да? Мы, дорогие друзья, еще вспомним, что Григорий Богослов, он же не просто писал о Юлиане, он его лично знал, они с ним лично учились, они тоже в каких-то отношениях были. То есть это два человека, лично знавших императора, пишут. Один, наверное, панегирики ему писал своего рода,
да?
А другой как-то более...
инвективы. Ну да, там было много вопросов и про жанру, и когда они именно... нужно было датировать эти речи, и нужно было их вообще интерпретировать, потому что Григорий там собрал очень большое количество всякого мифологического материала, исторического материала, то есть для того, чтобы правильно понять. Они еще представляли очень интересный срез эпохи. И самое сложное вот в этом исследовании было, наверное, то, что вообще два смешных... Вначале смешной момент, потом сложный момент. Смешной момент был в том, что этот диссер был первой диссертацией на христианскую тему, защищенной в вот этом Совете по классической филологии Московского университета, потому что до этого в основном все защищались по языческим авторам, потому что, опять же, да, это такое наследие советской эпохи. Можно было, например, за всю советскую эпоху был выпущен только один перевод фрагментов, который назывался «Античные критики христианства». То есть, соответственно, там были выбраны фрагменты вот как раз из Либании, разных там Порфирия, разных критиков и Юлиана, христианства, и вот это можно было перевести. Соответственно, тема была не просто закрыта, а, вот знаете, заколочена наглухо так, что никак нельзя было ее касаться, и, соответственно, с чем работать? Литературы нет. Вся литература по этому вопросу, она была западная. В Ленинке ее не было, в Питере тоже ее не было. И тогда проблем с онлайн-доступностью литературы тоже было намного больше, чем сейчас. Только кое-что. Google Books тогда только появлялись. Вот, и там было мало что выложено. Поэтому мне страшно повезло, потому что мой научный руководитель, вот как раз преподаватель МГУ, он регулярно по своим нуждам ездил в Париж. У него там был друг хороший, преподаватель Сорбонны. И, в общем, он у него квартировал недельки-две. Вот, и на каком-то этапе он меня стал с собой брать, вот, то есть мы с ним вместе, ну, там у нас были еще дела всякие, наше издательство, в общем, мы ездили по делам и по делам.
Ну, в промежутках между делами надо было решать уже тебе свои дела, да?
Да, а я, естественно, всякий свободный момент, какой могла улучшить, я просто сбегала в библиотеку. И сканировала, фотографировала все, что можно, потому что не было литературы, и меня бы просто не защитили за недостатком литературы. Вот. Это был такой челлендж, как принято говорить, вызов.
С этого начинается знакомство такое, да?
С этого начинается знакомство за границей, да. И я помню первый раз, вы знаете, бывают такие интересные моменты интуиции, такие, опять же, по-английски называются aha moments, то есть такие вот откровение тебе. Мой выезд в Париж вообще был моим первым выездом за границу.
Аня, давай мы сделаем небольшую паузу музыкальную, да, чтобы нам конечно, как раз конечно. Тематически давай. Продолжить. Дорогие друзья, программа «Образование сегодня». Мы много о чем говорим с нашей гостьей Анной Усачевой, кандидатом филологических наук, исследователем и научным сотрудником исторического факультета Хельсинкского университета. Мы раскрыли и вопросы диссертации, которую она писала, но такая тема основная, лейтмотивом, который будет проходить, это, собственно, наш человек за рубежом. Давайте прервемся, а потом продолжим разговор. Музыкальная пауза завершилась, и продолжается программа «Образование сегодня» на волнах радио «Логос Рязань». И в студии программы сегодня вновь Анна Усачева, кандидат филологических наук, научный сотрудник исторического факультета Хельсинкского университета. Аня, здравствуй еще раз.
Здравствуй, Тимур.
И мы продолжаем разговор. Собственно, как я уже сказал, главной нитью красной проходит разговор о нашем русском человеке за рубежом, за границей, как там дела обстоят, естественно, собственно, имеем в виду европейскую заграницу, но и много других вопросов мы раскрываем по ходу беседы. Вот, Аня, значит, знакомишься с Францией, с Парижем в поисках материалов для своей диссертации, да? Насколько там было много вот этих вот материалов, насколько вообще богато исследованием именно христианской античности, наверное, все-таки мы скажем, античность, но христианскую уже.
Да, христианская античность.
Вот, библиотеки Парижа, например.
Ой, это бездна. Это очень большое количество. Надо сказать, что, знаете, интересный момент, пожалуй, стоит упомянуть. В конце Второй мировой войны вообще в Европе начался такой, прям-таки есть зафиксированный термин, слоган «назад к отцам», девиз, вернее, который был провозглашен на первой Оксфордской конференции, которая впоследствии стала главной конференцией по патрологии. Она проходит до сих пор. Вот последний раз, это была, кажется, дай бог памяти, 22-я конференция, вот как раз тоже я в ней участвовала, там у нас был свой воркшоп, то есть свой семинар трехдневный. То есть очень такая самая главная конференция для специалистов-патрологов. В общем, все уважающие себя патрологи должны туда поехать или хотя бы отправить представительство от кафедры. И на первой вот этой вот конференции такой очень известный католический богослов и патролог, известный Жан Данилу, он на пленарной лекции открытия как раз провозгласил вот этот тезис «назад к отцам», потому что после депрессии, вызванной Второй мировой войной, да, вот этот общий упадок в Европе, было такое желание как раз обратиться за ответами, в поиске ответов и какой-то, знаете, нового глотка свежего воздуха к наследию святоотеческому. И интересно, что вот это желание, это рвение, оно обуяло одновременно и католических, и протестантских исследователей до такой степени, что они были готовы забыть свои невзгоды, потому что вот как я тоже в одном из наших эфиров упоминала, что прежде интерес к отцам, он, конечно, начался с таких споров между католиками и протестантами.
Конфронтации,
да. И, в общем, интерес у них был корыстный, и у тех, и у других они прежде всего хотели найти подтверждение своим убеждением. Да. Вот. А здесь этот интерес стал такой genuine, настоящий. А что же действительно они говорили, и как мы, объединившись вместе, да, забыв все наши какие-то разногласия, можем найти ответы на наши общие вопросы о человечности, о, не знаю, правильном, опять же, поведении. Европа просто была в большом кризисе психологическом после Второй мировой войны, потому что до этого казалось, что вроде все замечательно, да, мы уже живем в таком процветающем обществе, и тут бах, и вот это античеловечное просто, не знаю, кошмар нескольких лет, как в сердце Европы вот это античеловечное, такой кошмар.
По сути дела, варварство, да? Дикость такая.
Да, то есть просто неконтролируемая жестокость. Откуда и как? Людям надо было это понять и сделать все возможное, чтобы этого больше не повторилось. И поэтому стало быть назад к истокам. И католики, и протестанты с тех пор начали очень продуктивно сотрудничать именно в области патрологических исследований. И, я бы сказала, такая свежая и здравая струя в патрологических исследованиях была, ну, примерно с того момента очень активно стала руководить именно этими исследованиями, а именно такой, знаете, здравый подход. То есть не ради конфессиональных интересов. Вот мы докажем, что...
Спасение только в Писании.
Да.
Спасение. Только верой.
Да.
А мы докажем, нет, надо обязательно...
Да, а вот мы докажем
соблюдать.
Там, допустим, примат папы. Ну, конечно, это было связано и с событиями, там, Второй Ватиканский собор, потому что вот эти идеологи патрологического движения, Анри де Любак, Жан Данилу, тот же самый Ратцингер, да, это все деятели Второго Ватиканского собора. То есть, когда Запад, грубо говоря, покаялся за инквизицию, за примат папства, за многие из своих перегибов, он их признал и покаялся официально. Вот. И здесь произошло такое объединение очень важное. И надо сказать, что свою очень значимую роль сыграли в этом и православные богословы, которые знаете, первая волна иммигрантов, которая после революции уехала из России и основала несколько до сих пор ведущих христианских институтов за рубежом, а именно, например, Сан-Серж в Париже, то есть вот это Свято-Сергиевский институт в Париже, потом Свято-Владимирская семинария в Америке, потом институт в Брюсселе в Бельгии, но я забыл, как он называется. То есть несколько вот таких центров очень важно. Хотя, конечно, богословы разъехались везде. Была очень большая волна эмиграции и в Британию, и в Германию. Но, стало быть, эти философы, эти исследователи, которые из России уехали, они положили начало диалогу очень активному и, конечно, повлияли на зарубежную и на католическую, и на протестантскую богословские мысли. Например, целый ряд известных католических богословов, Ульрих фон Бальтазар, прежде всего, католический богослов, на которого очень сильно повлияли русские философы, в том числе и Достоевский, но вообще популяризация Достоевского активно началась именно в этот период. И поэтому, кстати говоря, вот одни из первых впечатлений, когда я приехала за рубеж, и периодически еще в годы своего аспирантства я много ездила там, на разные конференции, в Дублине мы были, в Италии, в Англии, вот как раз на той самой первой Оксфордской конференции. То, что интерес к России в Европе очень-очень активные. Многие люди, то есть уважающие себя люди, обязательно читали Достоевского, Толстого, Пушкина, и многие из них даже пытались учить русский язык и могут продекламировать что-нибудь из Пушкина на русском языке. И вообще интерес и знание русской истории очень-очень глубокое.
Это вот в этой академической среде,
в академической,
да?
Конечно. То есть я имею в виду, что Россия в Европе осознается как часть Европы именно в академической среде. И за счет того вклада, который дореволюционные ученые привнесли, например, филологию в том числе, богословие, философию, то есть имена русских исследователей, они в Европе известны. Вот. Дальше, конечно, идет вот этот вот темный период 70-летнего затишья, когда у нас никаких патристических исследований в России не производилось. Сейчас, ну, такое возрождение, и, конечно, наши исследователи, вот, например, на последней Оксфордской конференции, ну, может быть, в общей сложности человек 10 из России было.
А вообще сколько человек там собирается?
Ну, всего там последний раз было, может, человек 600. То есть она такая большая, конечно, конференция. То есть, например, сравнить, сколько, допустим, представителей из США, хотя из США в Оксфорд, как вы понимаете, прилететь намного дороже и намного дольше и сложнее и так далее, чем из России. Или, например, представителей очень много из Латинской Америки, даже из Австралии. Ну, международная конференция, понимаете? Люди из Китая прилетают, из Японии. А вот из России мало. Потому что, понятно, это очень дорого. Немногие институты могут себе позволить просто делегатов каких-то отправить. Вот Свято-Тихоновский отправил, двое или трое человек было. Кто еще может себе это позволить? То есть причины разные. Но, конечно, хотелось бы, чтобы вот такого общения было больше, потому что это прежде всего важно для научного развития в этой области. Я имею в виду нашего собственного, и чтобы о наших исследованиях знали, потому что, конечно, здесь и языковой барьер большую роль играет. То есть у нас очень много интереснейших исследований, которые на Западе просто неизвестны. То, что часто такие дубли бывают. Даже, знаете, вот с моим диссером я просто была за державу обидно, потому что я, естественно, его написала по-русски, а потом уже в более позднее время, в общем-то, там с коллегами как раз за рубежом мы обсуждали, вот мне говорили, а, ну так ты вот Юлианом занималась, вот ты читала последнюю работу такого-то господина, который там считает, что датировал, значит, такими-то годами. Последняя работа, написанная в 2012 году. Я говорю, знаете, да еще в 2011 году, когда защищалась, я уже датировала. Ну, а кто знает, понимаете? Если я написала на русском языке и никаких переводов нигде не публиковала. Это мои проблемы.
А то есть, когда мы здесь на русском пишем, мы собираем весь этот пласт с разных языков, потому что там есть исследования.
Да.
А когда пишут в Европе или в Америке, они даже не лезут в русский язык, потому что думаю, что здесь никто этим вообще даже не занимается.
Ну, понимаете, здесь еще вопрос в том, что научные журналы, например, потому что прежде всего о работах, там, диссертациях, всяких научных исследований узнают из научных журналов. Если говорить про русские научные журналы, вот сейчас Свято-Тихоновский сделал, ну, вернее, как сейчас еще, когда как раз я защищалась, они сделали свой вестник, вот, он там хорошо рецензируется, там входят все вот эти вот разные, там, Скопус, система учетов журнальных, да. То есть об этом журнале теоретически, да, и у них есть аннотации на английском языке. Keywords, вот эти ключевые слова и так далее. То есть как бы те гиперссылки, грубо говоря, с помощью которых эти работы или хотя бы ссылки на эти работы могут появиться хоть где-то в интернете, хоть где-то в сети и так далее. А по-другому, ну, никак, разумеется, потому что, например, моя работа, она лежит в Российской государственной библиотеке, да, вот эта копия отпечатанная, и все. То есть даже отечественные исследователи немногие могут об этом знать. Ну, обычно требуют, чтобы каталог диссертации РГБ проверяли, да, но, тем не менее, не факт, что все будут об этом знать. Поэтому здесь я бы сказала такая некоторая неразработанность, что ли, вот, собственно, научного оборота литературы.
Коммуникативности не хватает.
Коммуникативности, да-да-да, вот правильное
сейчас
слово.
Сейчас это слово называется.
Да-да-да-да-да.
Очень жаль, но будем надеяться, что как-то будет это развиваться.
Нет, развивается.
Если есть, тем более, что предложить, да?
Нет, конечно, сейчас это очень активно развивается, потому что благодаря интернету и благодаря тому, что требования повышаются, сейчас очень важно даже, например, не столько монографию опубликовать, сколько опубликовать статью. Вот, соответственно, люди стремятся к таким публикациям в ведущих зарубежных журналах и так далее. То есть вот этого обмена, его сейчас достаточно много, активно развивается.
Аня, очень интересный разговор, но я думаю, мы его продолжим еще. Mm-hmm. К сожалению, время программы на сегодня подошло к завершению. Дорогие друзья, напоминаю, что в студии «Радио Логос Рязань» была Анна Усачева, кандидат филологических наук, исследователь, научный сотрудник исторического факультета Хельсинкского университета. Мы преимущественно сегодня пообщались о научных интересах Анны и ее исследованиях. Но в целом мы хотели бы еще продолжить разговор о том, как же там за рубежом жить. Живется да. Нашему человеку. Аня, большое спасибо.
Спасибо большое, Тимур, и дорогие радиослушатели.
На этом программа «Образование сегодня» завершается. Оставайтесь с нами. До свидания.
До свидания.
Образование сегодня.